Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Десятки пострадавших, десятки тысяч эвакуированных из-за взрывов на складах боеприпасов в Удмуртии, как на фоне многочисленных ЧП проходит в России военная реформа. Радко Младич предстал перед Международным Гаагским трибуналом. Почему генерал отказался слушать текст обвинительного заключения? В Великобритании не стихают обвинения в коррупции в адрес руководства ФИФА. Какие аргументы приводят противники Йозефа Блаттера? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 3 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Пожар на складах с боеприпасами в Удмуртии локализован, по сообщению местных властей. Жители поселков, расположенных рядом со складами, возвращаются в свои дома. В результате пожара пострадали около 60 человек, около 20 еще остаются в больницах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Примыкающих к поселку Пугачева территории в общей сложности пришлось эвакуировать жителей 7 населенных пунктов. В Приволжском региональном центре МЧС России уверяют, что горящие рядом с Ижевском арсенал не представляют угрозы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ижевске Надежда Гладыш.
Первые сообщения о взрывах на артиллерийских складах воинской части, расположенной близ деревни Пугачева Малопургинского района, поступили около полуночи. Судя по официальной версии, при производстве разгрузочных работ на складе снарядов залпового огня сначала возник пожар, затем боеприпасы начали взрываться. Пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью. Пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице города Ижевска. Травмы не сопряжены с угрозой жизни. Мне удалось связаться с руководителем пресс-центра Министерства внутренних дел Удмуртии Эльвирой Марковиной.
Наряды полиции патрулируют зону эвакуации и охраняют объекты с целью пресечения фактов мародерства. В данный момент эта зона эвакуации людей там нет. Там только сотрудники полиции, военные, правовые структуры. Здания, чтобы были полностью разрушены, здесь такого нет. Только лишь нарушена кровля и выбиты стекла.
Примерно 40 километров федеральной трассы Елабуга-Пермь перекрыты. Движения на ней нет. Радиус разлета осколков от взрывающихся снарядов составляет примерно 2 километра. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Местные власти предварительно оценили ущерб от чрезвычайного происшествия, нанесенный гражданским объектам. Он существенный, заявил руководитель администрации правительства и президента Удмуртии Александр Гориянов. Редкий дом не пострадал. Это выбитые стекла, это выбитые рамы, это сорванные листы шифера, уточнил чиновник. Министерство по чрезвычайным ситуациям сегодня направило на место взрыва дополнительную авиагруппу для тушения пожара, говорит заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова.
Известно о 52 пострадавших, из них 21 человек госпитализирован с ожогами и травмами легкой степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает. На территорию Удмуртии прибыло 3 самолета Ил-76, 2 из них предназначены для тушения огня, 1 самолет доставил робот для тушения пожаров. Также прибыли 4 вертолета Ми-8 и 1 вертолет Ми-26. Одним из самолетов Ил-76 в очаг пожара было сброшено 40 тонн воды. Сейчас работы временно приостановлены, ведется разведка, после которой будет принято решение по дальнейшим мероприятиям.
Основной причиной взрыва на территории 102-го арсенала боеприпасов в Удмуртии является человеческий фактор, полагают эксперты МЧС России. Это уже четвертое подобное происшествие в России за последние 2 месяца. Последний инцидент произошел 26 мая в башкирском поселке Урман. Взрывы боеприпасов носят сезонный характер, считает председатель Международного специализированного ученого совета по безопасности Иосиф Линдер.
Скорее всего, произошел сбой в системе обеспечения безопасности при складировании соответствующих боеприпасов. Потому что очень много хранилищ, в которых, так сказать, подобные снаряды находятся, построены достаточно давно, и соответственно система обеспечения всем необходимым, она устаревает, естественно. Плюс необходимо учитывать пресловутый человеческий фактор, который связан с определенным несоблюдением отработанных инструкций, приказов. Не очень хорошая тенденция, потому что за последние несколько месяцев, это уже, так сказать, 4-й случай, предвыборные год, это вызывает дополнительные слухи, сплетни и различные эмоциональные волны, которые совершенно не нужны ни населению, ни политической элите.
Как вы считаете, можно ли говорить о сезонности вот таких чрезвычайных происшествий?
Естественно, потому что повышенная температура при отсутствии соответствующего системы кондиционирования, при отсутствии соответствующих норм хранения, является так называемым триггерным или пусковым механизмом. Потому что зимой, когда температура нулевая или минусовая, естественно, вероятность взрыва минимальна. При повышении температуры, особенно выше среднестатистической по сезону, плюс, как я уже сказал, при отсутствии соответствующих технических средств, обеспечивающих необходимую температуру хранения, может происходить самопроизвольное срабатывание различных взрывчатых веществ, в том числе химических элементов капсулы, а особенно если снаряды хранятся, так сказать, достаточно давно, есть элементы ржавчины, есть элементы коррозии, либо при перекладывании или при вывозе снарядов на утилизацию были нарушены соответствующие инструкции. Человеческая безалаберность или некомпетентность, она зачастую в 90% случаев является тем самым камнем преткновения, которые спотыкаются, так сказать, очень много технологических процессов.
По данным агентства «Интерфакс», со ссылкой на источники в оперативном штабе по ликвидации происшествия, на складе у села Пугачева хранилось 5000 вагонов с боеприпасами. Общий вес снарядов составлял 150 тысяч тонн. Из опасной зоны в радиусе 10 километров от горящих складов были эвакуированы более 28 тысяч человек. Не только с территории Удмуртии, но и населенных пунктов соседнего Татарстана. Метеорологи сегодня обнадежили пожарных и спасателей. Ближайшие три дня в Удмуртии ожидается дождливая погода. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Взрывы на складах боеприпасов в Удмуртии и неделю назад в Башкирии, арест главного военного медика, генерал-майора по обвинению в коррупции, скандал с армейским воровством на Дальнем Востоке, где консервы подменялись кормом для собак. На этом фоне проходит военная реформа в России. О проблемах и достижениях этой реформы я беседовал с главным редактором журнала «Национальная оборона», военным экспертом Игорем Коротченко.
Прежде всего, необходимо разделить вот факты, которые вы упомянули. Что касается взрывов, действительно, это проблема достаточно масштабная. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что вновь и вновь повторяются пожары и взрывы арсеналов. Система мер, связанная с хранением и утилизацией боеприпасов в Российской Федерации, она не выдерживает критики и необходимы некие системные решения. Что касается ареста начальника главного военно-медицинского управления, я полагаю, что здесь как раз речь идет о том, что в сегодняшнем Министерстве обороны вопросы борьбы с коррупцией, взяточничеством, они решаются на принципиально ином уровне, чем раньше. Неприкасаемых нет. Невзирая на звезды, лампасы, любое должностное лицо в системе Министерства обороны, в отношении которого имеются конкретные материалы, доказывающие его коррупционность, привлекаются к ответственности. Разумеется, эту работу Министерство ведет совместно с управлением военной контрразведки ФСБ, точнее департаментом. И я полагаю, что здесь как раз мы можем говорить о том, что данный факт отражает обстоятельства, что с коррупцией в вооруженных силах борются. И, наконец, что касается кормления солдат собачьими консервами, этот факт не имеет отношения к Министерству обороны, поскольку речь идет о частях внутренних войск МВД. То есть это подведомственность Рашида Нургалиева.
Как на этом фоне движется военная реформа, которую пытается провести министр Сердюков?
Надо смотреть по ряду направлений. Если мы говорим о системе управления вооруженными силами, то создано 4 новых военных округа. Границам округов соответствует 4 объединенных стратегических командования. В случае реальных военных действий управление будет вестись войсками как в рамках сухопутных операций, а также силами военно-морского флота и операции в воздушном пространстве. Данный подход, он полностью отвечает военному строительству в передовых военном отношении странах Запада, поэтому я полагаю, это направление деятельности Сердюкова абсолютно четко подтверждает стремление построить современную армию и современную систему управления. Создаются бригады постоянной готовности, которые полностью укомплектованы вооружением, военной техникой и личным составом. Это тоже новый шаг, в отличие от той модели мобилизационной армии, которая нам досталась от Советского Союза. Мы больше не готовимся к глобальной войне с Западом, не собираемся за 2 недели дойти до Ла-Манша. А для нас более адекватные и опасные войны на южных границах. Это конфликты низкой интенсивности, примерно по опыту российско-грузинской войны, а также борьба с нерегулярными повстанческими формированиями, которые могут в определенный момент снова возникнуть на Северном Кавказе. База для этого имеется. То есть армия готовится все-таки не к мифическим войнам с НАТО, а к более реальным военным конфликтам. К сожалению, узким местом остается процент укомплектованности новым оружием. Всего лишь 10, максимум 15% образцов оружия соответствует требованиям современной войны. Для того, чтобы эту проблему каким-то образом решить, сейчас выделяется 20 триллионов рублей на 10 лет в рамках новой государственной программы вооружения для того, чтобы поднять укомплектованность новым оружием где-то до 70%. Солдат больше не рассматривается как бесплатная рабочая сила для строительства генеральских дач. Сегодня солдат может пользоваться мобильным телефоном для связи с домом. Солдат может ходить в увольнение в гражданской форме одежды. Кроме того, питание, уборка территории, все это сегодня осуществляют гражданские структуры, то есть военнослужащие больше не красят заборы, не стригут траву. Разумеется, проблем военной реформы много, но важен тренд. Этот тренд нацелен на то, чтобы качественно изменить российскую армию, сделать ее достойной, по крайней мере, страны.
В целом, можно сказать, что военная реформа идет успешно?
Мы можем сказать, что по ряду направлений есть реальные весомые результаты. Реформа идет на самом деле сложно. Есть определенная инерция сознания. Есть, начиная с 2012 года, российские офицеры будут получать оклады, которые получают военнослужащие средней европейской армии. Это достаточный показатель того, что мы пытаемся все-таки армию изменить и сделать более мотивированным труд офицерского корпуса. Я напомню, лейтенант будет получать с января следующего года 50 тысяч рублей. В принципе, это очень хорошие деньги применительно к условиям России, и это коснется всех без исключения категории офицерского состава.
Игорь, а как соотносятся вот все те неприятные моменты, о которых много пишет пресса и которые привлекают внимание общественности, с теми успехами, о которых вы говорите?
Есть успехи, есть и проблемы. Негатива много, постепенно надо его изживать, но, понимаете, армия не находится в стерильной операционной. Если в стране коррупция, которая носит системный масштабный характер, разумеется, все эти миазмы приходят у вооруженных сил. Если на улицах преступность, то молодые люди, приходя в казарму, приносят определенный менталитет, отсюда неуставные взаимоотношения, мордобои, иногда более тяжелые воинские преступления.
Предположение о том, что армия находится на грани распада и военная реформа идет неудачно, преувеличено?
Я думаю, что это все-таки спекуляции, потому что важно видеть, что вооруженные силы меняются. Хотя бы последний парад показал, что нам не нужны мундиры от Ледашкина. Армия должна быть одета в нормальную полевую форму одежды, где и генерал, и солдат одинаково экипированы и имеют одинаковые предметы обмундирования. Это нормальная вещь, потому что с лампасами на войне не побегаешь. А для того, чтобы эффективно воевать, люди должны, во-первых, нормально иметь экипировку, а во-вторых, иметь нормальную мотивацию для того, чтобы служить стране и выполнять свои обязанности квалифицированно.
Есть какие-то объективные критерии определения уровня боеспособности армии?
Реальный критерий – это война, но лучше нам не проверять себя таким критерием. А так, все эти изменения, которые происходят в армии, они будут апробированы в рамках крупных оперативно-стратегических учений «Центр-2011», которые пройдут в этом году.
Но нет сомнений, что на этих учениях армия победит своего предполагаемого противника?
Ну, разумеется, ни одна армия на учениях не проигрывала, за исключением, правда, командно-штабной игры, которую устроил Иосиф Сталин накануне нападения гитлеровской Германии на Россию. Было ясно, что Красная армия потерпит поражение в гипотетической военной схватке с Германией, что, собственно, и произошло спустя несколько месяцев. А так, конечно, армия побеждает своих противников и на картах, и в ходе учений.
О военной реформе российской армии на фоне взрывов оружейных складов и коррупции рассказывал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало судебных слушаний по делу Радко Младича в Гаагском трибунале обсуждают руководитель Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии Артем Улунян и бывший замминистра иностранных дел Федор Шелов-Ковидяев.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 3 июня. Главное международное событие сегодня, как верно подметил и мой коллега Владимир Карамурза, это то, что бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич предстал перед Международным трибуналом по наказанию военных преступников бывшей Югославии в Гааге. Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован в Сербии, экстрадирован в Гаагу и обвиняется в совершении тяжелых преступлений во время боснийского конфликта в середине 90-х годов. Рассказывает мой коллега Валентин Барышников.
Я генерал Радко Младич.
69-летний Радко Младич сегодня впервые появился на заседании Гаагского трибунала. Судя по видеотрансляции зала суда, бывший генерал говорил с заметным трудом, но внимательно слушал и реагировал на слова председательствующего судьи Альфонсо Ори, который в соответствии с процедурой сначала выступил с разъяснениями порядка процесса. Младич отказался выслушать полное 37-страничное изложение предъявленных ему обвинений.
Я не хочу, чтобы единая буква или предложения были зачитаны мне.
Председательствующий судья зачитал краткое изложение обвинений, предъявленных Младичу.
В соответствии с обвинительным актом, вы, Радко Младич, обвиняетесь в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях закона и обычаев ведения войны, включая создание совместного преступного предприятия. В соответствии с обвинительным актом, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и Радко Младич были ключевыми фигурами в преступном предприятии, которое существовало по меньшей мере с октября 1991 года до 30 ноября 1995 года.
Младич отказался ответить на вопрос, признает ли он себя виновным.
Я хочу получить то, что вы сейчас прочитали, эти оскорбительные обвинения против меня. Я хочу прочитать их должным образом, чтобы обдумать их вместе с моими адвокатами, и мне понадобится более месяца, чтобы разобраться в этих чудовищных словах, которые я раньше не слышал, тех, которые включены в этот обвинительный акт.
Согласно практике, если суд в течение 30 дней после первого появления подсудимого на заседании не услышит, признает ли тот себя виновным, то это будет расценено как утверждение подсудимого о своей невиновности. Судья Ори счел, что нет причин продлевать этот 30-дневный срок и назначил следующее слушание на 4 июля. В ходе сегодняшнего заседания Младич заявил, что тяжело болен, но что надеется дожить до окончания суда и увидеть себя свободным.
Я защищал мою страну и мой народ. Не Радко Младич.
Судья Ори в ответ напомнил, что обвинения выдвинуты именно против него и что его защита должна сосредоточиться на этих обвинениях. Адвокаты и семья Младича утверждают, что он слишком болен, чтобы выдержать процесс, но представитель трибунала сообщил, что врачи обследовали экс-генерала по прибытии в Гаагу и не нашли, цитата, «ничего необычного», так что он смог появиться сегодня в суде. В четверг один из адвокатов Младича заявил, что он 2 года назад проходил в Белграде лечение от рака. Министр юстиции Сербии Снежана Малович так прокомментировала заявление защиты Младича о его тяжелой болезни.
Я знакома с этими утверждениями и оставляю следователям решать, что тут правда, а что нет. Мне эта история напоминает судебные слушания, на которых семья Младича пыталась объявить его мертвым. Это было объявлено его защитой. Он имеет право защищать себя, и ясно, что он ищет подходящую стратегию. Мне это не кажется убедительным, но окончательное подтверждение придет от соответствующих ведомств.
Младича обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время боснийской войны 1992-1995 годов. Среди главных обвинений против экс-генерала – руководство убийством 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и продолжавшаяся 3,5 года осада Сараева, в результате которой погибли 10 тысяч человек. Родственники погибших в боснийском конфликте собрались в Гааге у здания суда, где сегодня впервые появился бывший генерал Радко Младич. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Собеседник Радио Свобода, белградский журналист и политический обозреватель Желимир Боевич, специалист по проблематике военных преступлений и примирения в Балканском регионе. Беседу ведет корреспондент Радио Свобода в Сербии Айя Куге.
Какое впечатление произвело на вас первое появление Радко Младича в Гаагском трибунале?
Это в каком-то смысле жалкая картина. Перед нами предстал физически разрушенный человек, который, помнится, еще 16 лет назад держал в кулаке десятки тысяч людей в Сараеве, в Сребренице. Человек, возможно, несущий ответственность за злодеяния, совершенные в бывшей Югославии, теперь предстает совсем в другом виде. Он едва говорит, с трудом общается с судьями. Все указывает на то, что Младич до сих пор себя виновным не считает.
Не видела то зло в себе.
Какая есть достоверная информация о том, насколько на самом деле Радко Младич болен, и может ли он выдержать судебный процесс? Белградский адвокат Милош Шалич даже показал медицинские документы, якобы свидетельствующие о том, что Младич год лечился в Белградском военно-медицинском госпитале от лимфомы. тяжелой формы рака.
Есть много доказательств того, что это ложная информация. Достоверным можно считать лишь то, что Младич перенес 3 инсульта. Это видно, он тяжело говорит, одна сторона тела у него полупарализована. Однако, несмотря на то, что Младич физически не в лучшем состоянии, он не утратил склонности к самолюбованию и самолюбию.
Младич в зале трибунала выглядел, по-вашему, нормально, вел себя адекватно. Или нужно в этом сомневаться?
Нет сомнений в том, что Младич полностью отдает себе отчет в том, что происходит в Гааге. Он даже, это видно, разработал стратегию. Правда, он не в силах следить за процессом так трезво и сконцентрированно, как, например, Радован Караджич. Но в том, в чем его обвиняют, он разбирается. От судьи он потребовал, чтобы охрана больше не вводила его в зал заседаний под руки и повторял почти как заклинание: «Я генерал Радко Младич, меня знает весь мир». Он прекрасно все понимает, реагирует адекватно. В какие-то моменты он выглядел даже чуть испуганным, но это логично. Другие обвиняемые, впервые появляясь перед трибуналом, также выглядели растерянными. Это со временем изменится.
Многие наблюдатели перед появлением Радко Младича в судебном зале задавались вопросом, не будет ли он препятствовать проведению процесса.
Да, такая возможность существует. В любой момент может всплыть его сильная потребность самоутверждения. В пятницу в Гааге это было заметно, однако пока не ясно, собирается ли Младич выступать как жертва или как герой-победитель. В какой-то момент мне даже показалось, что он выбирает, заявить ли о своем отношение к обвинительному акту сразу или приберечь это для другого случая. Похоже, что внутренняя природа заставляла его говорить о своей невиновности вопреки договоренности с адвокатом о будущей стратегии. Мне кажется, что судебный процесс Младича будет невероятной игрой человека, который, с одной стороны, пытается продемонстрировать готовность к сотрудничеству, а с другой не может преодолеть личные обиды.
Насколько важен, по вашему мнению, судебный процесс над Радко Младичем для примирения в регионе?
Процесс против Младича будет очень важным, потому что он позволит лучше разобраться в том, что происходило в прошлом, и даст больше уверенности относительно того, что может происходить в будущем. Однако ни арест, ни процесс сам по себе не поможет примирению до тех пор, пока каждая из ранее противоборствующих сторон в бывшей Югославии не изменит отношение к самому понятию военного преступления, пока они не перестанут считать своих преступников героями.
О Радко Младиче в Гаагском трибунале. Белградский журналист и обозреватель Желимир Боевич. Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. В Великобритании не стихают обвинения в коррупции в адрес руководства ФИФА. Государственная дума отвергла попытки изменить гимн России. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Радко Младич отвечает перед Гаагским трибуналом.
Комментарии экспертов.
Спортивный журналист Эндрю Дженнинг. ФИФА становится мафией.
В блогах Свободы.
Физик Валентин Данилов. Здравый смысл победил техосмотр.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачева в Удмуртии превысило 60. Около 20 человек остаются в больницах. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно от стресса скончались 2 пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала. Один военнослужащий считается пропавшим без вести. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил сегодня в Басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документы о том, что он давал ему какие-либо указания, фальшивка. Вчера о непричастности Вальдес Гарсии к хищениям нефти заявил и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В Минске экс-кандидат в президенты Беларуси Дмитрий Ус подал жалобу на вынесенный ему приговор. Ус был осужден на 5,5 лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в день президентских выборов в Минске 19 декабря прошлого года. В Сирии при разгоне оппозиционной акции в городе Хама сегодня убиты не менее 44 человек. Полицейские открыли огонь по участникам шествия, поддержать которое на улицы вышли около 50 тысяч человек. Президент Йемена был ранен сегодня в столице страны Сане при обстреле мечети на территории его резиденции сторонниками оппозиции. По данным властей, угрозы жизни Салиха полученные ранения не представляют. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич сегодня в первый раз предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Судья Альфонс Урия ознакомил Младича с основными пунктами обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. В иракском городе Тикрит при взрыве рядом с мечетью погибли не менее 17 человек, свыше 50 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 3 июня. Михаил Ходорковский впервые в истории дела ЮКОСа выступил в качестве свидетеля. Допрос состоялся в Басманном суде Москвы в рамках слушаний дела Антонио Вальдеса Гарсии, бывшего генерального директора дочерней компании ЮКОСа «Фаргойл», которому удалось скрыться от следствия в Испании. Его обвиняют в незаконном присвоении и легализации денежных средств в 2001-2003 годах. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев как свидетели были бы полезны на судебных заседаниях по делам других его коллег по бизнесу в ЮКОСе. Так считают адвокаты Ходорковского. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уголовное дело, свидетелями по которому выступили Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, отпочковалось от так называемого материнского дела ЮКОСа. Из него выросли дела Светланы Бахминой, Василия Алексаняна, Леонида Невзлина и многих других бывших сотрудников нефтяной компании и руководителей ее дочерних предприятий. Одно из таких предприятий – «Фаргойл», и возглавлял Антонио Вальдес Гарсия. Наверное, приговор ему вынесли бы еще в 2007 году, но он сбежал из России на следующий день после прений, когда гособвинители заявили, что просят суд приговорить Вальдес Гарсия к 11 годам лишения свободы. Двум другим фигурантам того дела, бывшему гендиректору компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому и бывшему директору компании «Рутенхолд» Владимиру Переверзину, повезло меньше. Они, в отличие от испанского подданного, во время следствия и суда содержались в изоляторе и в итоге были приговорены к 12 и 11 годам лишения свободы в колониях строгого режима. Позже кассационная инстанция несколько снизила им сроки наказания. Все трое, Малаховский, Переверзин и Вальдес Гарсия, обвинялись в присвоении либо растрате 13 миллиардов долларов США. 8,5 из них, по версии обвинения, были легализованы. Дело в отношении Вальдес Гарсия было выделено в отдельное производство и впоследствии повторно направлено в Басманный суд, где теперь и рассматривается заочно, поясняет адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
В периметр консолидации ЮКОСа включалось большое количество различных фирм, как внутрироссийских, так и зарубежных, которые действовали в его интересах. Малаховский и Переверзин были руководителями ряда фирм-нефтетрейдеров, через которые реализовывалась там и нефть, добывавшаяся нефтедобывающими предприятиями ЮКОСа, в части Юганскнефтегаз, Самаранефтегаз и Томскнефть. Поэтому первый удар был нанесен по ним. В рамках этого уголовного дела было апробировано вот это вот наше обвинение, с которым мы потом столкнулись в Хамовичном суде. Справедливости ради нужно сказать, что оно было откорректировано, оно не полностью совпадает с нашим. Ну и, соответственно, этот приговор был приобщен к делу Ходорковского и Лебедева. Что касается активизации дела Вальдеса Гарсии, я глубоко убежден, это делается для того, чтобы получить заочный приговор и попробовать еще раз его экстрадировать. Думаю, что у них ничего не получится.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев должны были внести в ясность в то, каким образом Вальдес Гарсия мог и мог ли вообще похитить и отмыть миллиарды долларов. Михаил Ходорковский на вопросы сторон отвечал в четверг, Платон Лебедев в пятницу. Оба в основном говорили о том, как функционирует нефтяная корпорация, зачем создаются дочерние компании и что входит в обязанности их руководителей. Кроме того, защиту интересовало, известно ли Ходорковскому и Лебедеву о том, что Антонио Вальдес Гарсия входил в организованную преступную группировку, на что бывший глава ЮКОСа ЮКОСа ответил.
Валерий Гарсия ни в какую преступную группу не входил. Хотя бы потому, что мне известно, что такой преступной группы не существовало.
Михаил Ходорковский сказал, что лично не был знаком с Антонио Вальдесом Гарсия, но слышал о нем. А Платон Лебедев и вовсе заявил суду, что о человеке с такой фамилией ничего не знал до 2007 года, когда прочитал материалы своего второго уголовного дела и сообщения в средствах массовой информации. И оба бывших совладельца ЮКОСа отметили, что у Вальдес Гарсии были очень ограниченные полномочия для совершения инкриминируемых деяний. Вероятно, в ближайшее время Михаил Ходорковский и Платон Лебедев снова будут доставлены в суд, но на этот раз уже Преображенский суд Москвы, где должны рассматриваться их ходатайства об условно-досрочном освобождении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 3 июня. Коррупционный скандал в Международной федерации футбола и безальтернативные выборы на четвертый срок его президента Йозефа Блаттера получили огромный резонанс в мировой прессе. Одним из самых авторитетных и резких критиков ФИФА и ее президента уже много лет остается британский спортивный журналист Эндрю Дженнинг, обличающий ФИФА в коррупции. Сенсацию и международный скандал вызвала в свое время его книга «Фол. Тайный мир ФИФА. Взятки, подтасовки, голосования и скандалы с билетами». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной Эндрю Дженнинг комментирует деятельность ФИФА и ее президента Йозефа Блаттера.
Одну из своих статей вы озаглавили так: «Является ли ФИФА организованной преступной группировкой?» Как бы вы сейчас ответили на этот вопрос?
Если вы посмотрите на ФИФА, вы убедитесь, что эта организация соответствует всем элементам научного определения понятия «организованная преступная группировка». У нее сильный и властный лидер. Она получает огромные суммы от нелегальной продажи билетов на международные матчи и за их телетрансляцию. Эти деньги поступают на счета руководства ФИФА и используются на поддержание функционирования преступной машины. Все это подпадает под определение преступной деятельности, поскольку слишком многие члены исполкома ФИФА извлекают из этого доходы. Эти деньги поступают наверх вплоть до босса этой организации и достаются его лояльным соратникам. Кроме того, в определении организованной преступной группировки или мафии входит ее крышевание со стороны властей разного уровня. Взгляните на фотографии Зеппа Блаттера. Перед чемпионатом мира по футболу Блаттер заручился поддержкой и покровительством политических лидеров всего мира.
В своей книге о коррупции ФИФА вы пишете, что у вас есть документальные доказательства ее коррумпированности. Приходилось ли вам на этом основании инициировать судебные расследования ее деятельности?
Лично я расследую коррупцию в ФИФА с 2001 года. Я начал расследование именно с этого года, когда получил документы из Германии и Швейцарии, свидетельствовавшие, что руководство ФИФА получало взятки от швейцарской маркетинговой компании ISL, International Sport Leisure. Это были откаты за контракты на получение прав на телевизионные трансляции матчей первенства по футболу. Это была частная компания, и было очень трудно получить доступ к ее архиву. Но когда она обанкротилась в 2001 году, была образована независимая ликвидационная комиссия, которая получила доступ ко всем ее активам и документам, чтобы вернуть деньги кредиторам. Тогда и выяснилось, об этом объявил швейцарский судья, что ISL выплатила за время своего существования 100 миллионов долларов в качестве взяток, в частности, и ФИФА. А совсем недавно выяснилось, что ФИФА оказалась замешана в новых коррупционных скандалах.
Вы утверждаете, что 10 из 22 членов нынешнего исполкома ФИФА можно предъявить обвинения юридического характера. Какого рода обвинения?
Именно ФИФА выбросила на рынок больше половины билетов на матчи последнего первенства мира. Вот, к примеру, представитель Камеруна в ее исполкоме и вице-президент ФИФА Исса Хаяту. Его деятельность расследуется швейцарским судом и Международным олимпийским комитетом по подозрению в получении взяток. И такие черные метки можно послать 10 из 22 членов исполкома. Разве этого мало, чтобы лишить их полномочий?
Какие главные недостатки вы усматриваете в деятельности ФИФА?
Возьмем, к примеру, проведение чемпионата мира в Германии в 2006 году. Хорошо известно, что германский крупный бизнес дал за это немалые взятки. Об этом широко писали немецкие газеты, я снял об этом документальный телефильм. Ну а прошлогоднее проведение чемпионата мира в Южноафриканской республике? Перед страной стоят серьезные проблемы. Недостаток жилья, безработица, недостаток рабочих мест. И вместо этого друзья Блаттера заставили коррумпированных южноафриканских политиков тратить деньги не на реальные народные нужды, а на строительство футбольных стадионов. ФИФА даже лишила бедную ЮАР доходов от телетрансляции матчей и спонсорских денег, и ей пришлось самой оплачивать строительство всех этих ненужных стадионов.
Недавно Блаттера обвинили в коррупции и подкупе членов Карибского футбольного союза, но он был оправдан комитетом по этике ФИФА.
Кто назначает членов комитета по этике? Блаттер. Если уж расследовать что-то в деятельности ФИФА, тогда нужно привлекать независимых экспертов за ее пределами. В Международном олимпийском комитете сейчас образована независимая комиссия для расследования такого рода обвинений. По сути дела, господин Блаттер сам занимается расследованием собственной деятельности с помощью друзей, которым доверяет.
Как случилось, что выборы президента ФИФА оказались безальтернативными?
Ему хотелось избавиться от конкурента. Он сделал вид, что закрыл глаза на взятки, которые раздавал его оппонент, а затем внезапно передумал. Сделал он это в тот момент, когда было уже слишком поздно выдвигать нового альтернативного кандидата. Обычно по правилам это делается за 2-3 месяца до выборов. Английская футбольная ассоциация раскритиковала этот трюк и призвала отложить выборы, чтобы можно было выдвинуть новых кандидатов в президенты. Обычно я критикую английскую ассоциацию, но в этом случае она поступила абсолютно правильно. Блаттер оскорбил на пресс-конференции английского журналиста, поднявшего этот вопрос, и, несмотря ни на что, его сторонники ФИФА все же избрали его на новый срок.
Как бы вы кратко охарактеризовали деятельность Блаттера за 12 лет его президентства ФИФА?
Думаю, господин Блаттер, как и все политики, с которыми мне доводилось встречаться, стремится к одному – выжить, сохранить власть. Каждый раз перед избранием он беззастенчиво дает взятки членам ФИФА в виде разного рода грантов, билетов на матчи первенства мира, приглашая их на банкеты. Все это разновидность взятки. ФИФА трудно назвать федерацией футбола. Многих ее членов футбол не заботит. Любимой заботой Блаттера всегда были деньги. Это началось еще в то время, когда он был генеральным секретарем швейцарской хоккейной ассоциации. ФИФА стала для него новой и более широкой возможностью делать деньги, и это при том, что ему, похоже, действительно нравится футбол. Блаттер – это второразрядный политик, знающий, как смазать выбранную машину.
Временно отстраненный от своей должности Джек Уорнер опубликовал письмо генерального секретаря ФИФА Жозефа Вальке, в котором говорится, что Катар купил право на проведение чемпионата мира 2022 года. Действительно ли здесь не обошлось без взятки?
Уорнер никогда раньше не заикался об этом электронном письме Вальке и не публиковал этот имейл, говорящий о том, что ФИФА знали, что Катар дал взятку. Разговоры о том, что Катар это сделал, начались со 2 декабря прошлого года. Даже не обладавшие доказательствами журналисты говорили об этом в открытую. И вдруг Вальке сказал об этом в частном письме. И что же они решили в ФИФА? Начали расследование? Все это просто смешно.
Что вы думаете о победе России в соревновании за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году? Была ли эта победа заслуженной и честной?
Нет, я этого вовсе не думаю. С другой стороны, почему бы и не провести чемпионат мира в России? В Катаре это просто нельзя было делать из-за невероятно жаркой погоды. В России этого нет. Но я ни на минуту не сомневаюсь, как, впрочем, и многие эксперты по России, что Путин был уверен в том, что имело место взятка, и что за это были уплачены деньги. Путин не глупый человек, и русские, как люди не глупые, прекрасно понимали, что ФИФА можно купить, что члены его исполкома берут взятки. В этом и состоит политика Путина по отвлечению российского населения от неприятных общественных проблем. Он как бы говорит, мы живем в коррумпированном обществе, у нас низкие зарплаты, но зато у нас состоятся чемпионат мира по футболу и Олимпийские игры. Уверен, что в один прекрасный день у нас будут доказательства этого. Так всегда бывает.
Почему, на ваш взгляд, никто на Конгрессе ФИФА не поддержал англичан и шотландцев, предлагавших перенести выборы президента ФИФА?
потому что об этом позаботился Блаттер. Вчера я говорил с голландским журналистом и спросил его, почему голландская футбольная ассоциация, которую не назовешь коррумпированной, проголосовала за Блаттера. Он ответил, что она действовала из лучших побуждений. Там считают, что Блаттер о них заботится. Они поверили его словам о том, что британская пресса обо всем лжет. В ФИФА много людей, которым Блаттер нравится. Благодаря ему они ведут роскошный образ жизни, путешествуют по миру, живут в лучших отелях. На открытии конгресса в Цюрихе их кормили шикарными обедами с омарами. Зачем им нужны перемены? Пусть Блаттер берет взятки, он хороший парень, считают они. Именно так всегда и функционирует структура мафии.
Говорил расследующий деятельность ФИФА спортивный журналист Эндрю Дженнингс. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. 3 июня немецкая печать концентрирует свое внимание на попытках врачей распознать источник и переносчик опасной кишечной инфекции. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: образцово-здоровое немецкое население почувствовало себя зоной грозящего гибелью кризиса. Почему-то зараженные бактериями овощи попадают на прилавки, и никто не может объяснить, откуда были эти овощи, где они были заражены. То, что козла отпущения быстро обнаружили в лице испанских производителей, поначалу успокоило, так как соответствовало бытующим представлениям, что юг Европы все еще отстает в развитии санитарной и гигиенической культуры. Но вскоре выяснилось, что испанцы тут ни при чем. И страшная мысль, а что если все-таки загрязнение овощей и возникновение эпидемии – это дело собственных рук немцев? Берлинская газета Die Welt пишет: эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что причиной эпидемии в Германии абсолютно новый штамм бактерии ЕХЕК, возникшее соединение двух штаммов, что привело к тому же к мутации. Если это так, то тогда в Германии пока идет охота за фантомом. Новая информация как-то объясняет, почему, несмотря на интенсивные поиски и создание экспресс-теста, источник и пути распространения бактерии все еще не могут быть обнаружены. Положение в клиниках на севере Германии, где наибольшее число заболевших, в частности в Гамбурге и Киле, тяжелейшее. Врачи работают по 10-12 часов в условиях переполненных карантинов и под психологическим давлением невозможности всерьез чем-то помочь больным. Многие из врачей прервали отпуск, и все трудятся на пределе своих возможностей, говорит один из руководителей Гамбургской университетской клиники профессор Йорг Дебатин. Особенностью эпидемии является для нас огромное число тяжелобольных с одинаковой симптоматикой и то, что среди заболевших так много молодых. Для нас все это ново и непривычно, и многим сотрудникам психологически очень трудно держать себя в руках, говорит директор клиники профессор Кристиан Герлов. У многих пациентов наблюдается, помимо основных симптомов острой кишечной инфекции, такие явления, как нарушение речи, параличи, судороги. Но наибольшие трудности для нас представляют эпилептические припадки. Все газеты публикуют сегодня пока на своих интернет-страницах первые обнадеживающие сообщения о расшифровке генома возбудителя эпидемии. Этот успех гамбургских ученых в содружестве с одной пекинской лабораторией вселяет надежду, так как ученые обещают на следующей неделе конкретные результаты, рекомендации в области лечения и профилактики болезни. Один из исследователей, профессор университетской клиники города Мюнстера Даг Хармзен, заявил: «Мы надеемся вскоре получить сведения, позволяющие воспрепятствовать дальнейшему распространению инфекции». Газета «Märkische Oderzeitung» из Франкфурта на Одере дает оценку действиям чиновников правительства. Ответственные за защиту потребителя и здравоохранение министры, соответственно, Ильзе Айгнер и Даниэль Барр, пока в своих ролях менеджеров кризисной ситуации выглядят неубедительно. Возможно, потому что сфера здравоохранения управляется большей частью на земельном уровне, и федеральный министр не имеет механизмов управления ею. И все же остается загадкой, почему это так сложно – собрать сведения о привычках в питании и образе жизни заболевших в разных землях за последние 10 дней и сравнить данные между собой. Газета продолжает дискутировать, в частности, о поспешном решении гамбургских властей объявить огурцы из Испании виновником эпидемии. Дюссельдорфская газета «Rheinische Post». Гамбургские органы здравоохранения однозначно поторопились с обвинениями в адрес испанских производителей и поставщиков. Вследствие этой поспешности не только андалузские, специализирующиеся на экспорте овощей фирмы, но и наши местные крестьяне могут пострадать вплоть до потери средств к существованию. Конечно, открытость информации при возникновении эпидемии опасной инфекции необходима и важна, но информирование населения должно быть взвешенным и снабженным комментариями о предварительности сведений и о возможности их коррекции. В противном случае можно вызвать истерию. Берлинская газета «Tageszeitung» оправдывает службы Гамбурга, так как считает, что при сомнении надо в первую очередь думать о защите потребителя. И в заключение цитата из статьи в Потсдамской газете «Märkische Allgemeine». Испанские и немецкие производители овощей имеют все основания обижаться на политиков, выставивших для населения предупреждение об опасностях потребления сырых овощей и фруктов. Но что те могли сделать по-другому? Конечно, это неприятно, что теория о виновности огурцов оказалась неверной, но было бы также не менее ошибочным при первом обнаружении опасных бактерий на испанских огурцах не предупредить об этой опасности общества. И еще. Пока рано требовать дополнительную финансовую помощь хозяйствам. В Евросоюзе есть еще немало инструментов и способов для компенсации подобных потерь. Конец цитаты.
Обзор немецкой печати подготовил корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Государственная Дума России 3 июня обсуждала законопроект о поправке в текст гимна страны, внесенный депутатом от фракции Коммунистической партии Борисом Кашиным. Кашин предлагает заменить в строке «Хранимая Богом родная земля» слово «Бог» на слово «нами», что, по мнению Кашина, поможет объединить российское общество. Вот как Борис Кашин мотивировал свое предложение.
В данном случае имя Божье здесь в суе употребляется. Еще даже можно понять, когда в царском гимне «Боже, царя храни» для укрепления царской власти привлекалась такая, значит, высшая сила. Но здесь это абсолютно неуместно. Мне кажется, хранимая Богом родная земля, это, так скажем, не имеет такого принципиального характера, и ни в коем случае мой законопроект не направлен против верующих. Наоборот, внедрение в государственный символ религиозных объектов разделяет людей, потому что сами представители церквей говорят, что к Богу ведет один путь, остальные уводят. И когда вместе поют гимн, то получается, что мусульмане думают о том, что соседи христиане не правы, христиане думают, что мусульмане не правы, другие конфессии, а атеисты вообще не понимают, что здесь имеется в виду. Поэтому религия – дело частное, а в государственных символах должно быть идея главная – укрепление государства.
Инициатива депутата Кашина не имеет большой парламентской перспективы. Независимые политологи ставят предложение изменить текст государственного гимна в контекст предвыборной кампании. Об идеологии, текстовой символике создания гимнов я беседую с доктором исторических наук, профессором ГИМО Андреем Зубовым.
Были два типа гимнов. Были гимны монархические, где в той или иной форме прославлялось именно государь и хранение государя, которое, в свою очередь, хранит страну и веру. Это было содержание, скажем, британского гимна, да, «Боже, храни короля», и русского гимна, который во многом был скопирован с британского. Но в романтической традиции, где от монарха, независимо от того, была это республика или монарх, внимание переключалось на общество в его историческом континууме, самое главное, это было, конечно, общество, его история, его страна. В это время, кстати говоря, пишется знаменитый немецкий гимн, который у нас обычно ассоциируется почему-то с Рейхом, но, по сути говоря, Германия превыше всего, это же гимн 19 века. И он вовсе не предполагает, что она превыше всего в мире, она превыше всего для граждан Германии, что достаточно естественно. Каждого свою страну любит больше, чем другую. Определенное сознание гимна – это французская Марсельеза, это революционный гимн, как альтернатива королевской власти, как вот утверждение принципов гражданственности нового государства. Понятие Бога, религии вовсе не убирается из национальной символики в эпоху романтизма. Наоборот, оно становится одним из очень важных элементов, потому что романтическое сознание, оно связывает свое с настоящее, со средневековьем. А историческое прошлое, оно, естественно, религиозно было в странах Европы. И поэтому восстановление вот этого религиозного, мистического элемента, оно было важным составляющим и национальной символики 19-20 века.
Насколько в современных условиях, в современных гимнах уместно сохранение такой традиции, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что оно уместно. Но возьмем, например, начало преамбулы Конституции, которая еще более формализована, чем гимн. В гимне, ну, есть некоторый элемент, да, национального чувства, романтики. А Конституция – это, в общем, правовой акт. И тем не менее, как начинается современная германская конституция, которая была написана после войны, сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, мы народ Германии и так далее. Как начинается швейцарская конституция? Вообще словами молитвы. Во имя Бога всемогущего, аминь. И далее идет текст, понимаете? Мы знаем, что в Соединенных Штатах вот таким национальным принципом, который зафиксирован, кстати, в гербе страны, это «In God we trust», то есть «В Боге наше основание», «В Богу мы верим». Почему же имя Божие употребляется? Оно употребляется потому, что, вот как сказал в свое время Мандельштам, есть ценности, незыблемая шкала над скучными ошибками веков. Понимаете, люди по своей человеческой немощи, они слабы, допускают ошибки, где говорят глупости, часто поступают свои корыстно. И вот чтобы от этого как-то защититься, отцы-основатели или восстановители государства, они дают имя Божие как абсолютный, как сказал философ, категорический императив, абсолютный нравственный принцип, на который надо равняться. Это, если угодно, подтягивает человека, заставляет его быть лучше.
Андрей Борисович, верно я вас понимаю, что нужно приветствовать, исходя из вашей точки зрения, приветствовать употребление вообще имени Бога в гимне?
Безусловно. Мне кажется, что эта фраза, при всем при том, что я к этому, разумеется, по музыке советскому гимну и к самому делу Михалкова, который постоянно переписывал слова в соответствии с волей власти, отношусь крайне скептически, я считаю, что сами по себе эти слова, наверное, одни из лучших. Понимаете, что значит «хранимое нами»? Когда коммунисты говорят «хранимое нами родная земля», я тут же вспоминаю их собственный гимн. «Весь мир насилие мы разрушим до основания, затем мы свой, мы новый мир построим. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой». То есть, знаете, мы... Нам, вот, построили этот мир, закопали в расстрельные рвы миллионы людей, разрушили все общество, все его культурные ценности, и теперь они говорят, нет, дайте нам и сейчас вместо Бога говорить слово «мы». Мне кажется, что как раз апелляция к тому, что страну хранит Бог, хотя и наказывает за все глупости людей, в принципе, в общем-то, очень полезен.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 3 июня я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Максимом Ярошевским, были историк Андрей Зубов и депутат Государственной Думы Борис Кашин. Государственная Дума России обсуждает законопроект о поправке в текст гимна страны. Вот так обстояли дела. В пятницу 3 июня итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться.
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
Седьмым по счету президентом Латвии стал Андрис Бэрт.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Истоки научного творчества. Зачем нужны конференции и олимпиады? Какие направления практической деятельности выбирают российские школьники? О своих проектах в классном часе «Свободы» рассказывают участники конкурса научно-инновационных проектов компании «Сименс» и олимпиады «Шаг в будущее» МГТУ имени Баумана. Первый раз в эфире в воскресенье 5 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.